Художественность не терпит безбрежного водолея. Она допускает и длинные поэмы, и большие романы, но и в них она не терпит лишнего. Конечно, сказать «длинно» гораздо легче, чем сказать «кратко». Шлака всегда гораздо больше, чем золото. Но художественность требует чистого предметного золота. Поэтому писатель, который хочет учиться художественности, должен делать ставку на краткость. Он должен учиться домоводству образа, экономии слова. Он не должен начинать с большого романа. Это была бы претензия на вдохновение долгого дыхания. Нет, он должен учиться на миниатюре. Он должен требовать от себя изобразительной экономии. Если он вынужден писать для заработка, и ему некогда шлифовать, то он непременно должен завести еще и домашнее писание для совершенствования и шлифовать строго и требовательно. Здесь ему нужно как можно меньше снисходительности к случайным побегам своей фантазии, к эффектным словосочетаниям. Надо научиться нещадно урезывать свой собственный текст. Красивый образ – этого мало. Он должен быть не только красивым, но и художественно необходимым. Яркое описание, а может быть, предмет требует здесь не яркости, а бледных, чуть намечающихся контуров. Бывает художественно неуместная изобразительность. Непозволительно записывать все подряд, что идет из души, в порядке ассоциации, сколь бы обличительно и успокоительно это ни было для автора. Обидно вычеркивать, жалко сокращать. Психологически это понятно. Дитя хоть гнило, а отцу матери мило. Но школа художественности решительно не терпит такого сентиментального отношения к себе и ко всем своим блесткам, такой самовлюбленности, такого ребяческого тщеславия. Облекаясь в образы и слова, предмет не может тащить за собой все свои возможные гардеробы. Художник обязан искать необходимого, единственно верного и единственно точного. Он должен учиться кузнице, ювелирному делу. Непозволительно увлекаться облаками, волнами, рюшами и красочностью. Надо учиться не восхищаться собственной пышностью. Недопустимо заставлять всю сцену декорациями, так чтобы главному герою, художественному предмету, негде было появиться. Две истинно художественные страницы стоят больше, чем 5 романных трилогий, каждая в 1500 страниц. Это можно было бы выразить так, что лаконизм есть истинная школа художественности. Именно этим потрясает проза Пушкина. Это проза великого поэта, которого рифма приучила экономить каждое слово, и который внес эту экономию и в состав живописуемых образов. Эта проза, хрустальная по прозрачности, серебряная по звону, лаконичная по экономности и насыщенности, и в то же время такая простая, легкая и благородная. Но прежде всего точная. В прозе Пушкина и образ, и слово пронизаны предметом до такой степени, что читатель непрерывно чувствует его резец, вычерчивающий по душе алмазом. Вот образец, вот школа. Но ведь художественный предмет может потребовать и словесной щедрости, и обилия образов, и декорации, и облаков, и валанов, и даже водолея. Это верно, может потребовать. Но надо сначала научиться распознавать, требует ли он всегда этого на самом деле. Требует ли он образного мотовства, словесного кутежа, всяческой щедрости, вплоть до Водолея. Если он этого требует, то душа писателя обязана отозваться на это требование и дать все необходимое. Но и здесь не иначе, как в меру художественной необходимости, так, чтобы вся эта щедрость и все это мотовство были не полной водой писательской субъективности, а мерным, сильным, необходимым потоком самого предмета. И тогда длинный роман будет производить впечатление сжатой насыщенности, экономии, лаконизма, и сократить в нем будет нечего. Начинающим писателям было бы полезно расчленить функцию записи и функцию отбора. Сначала записывать все подряд, так как образы и слова приходят в потоке непосредственного творчества, затем отложить записанное и уйти в созерцание предмета. Найти в душе то художественное солнце, излучение которого вызвали эти образы и слова. Попытаться пронизать этими лучами, как бы прожечь ими каждый атом записанного текста, отбор, с тем, чтобы жертвенно вычеркивать и нещадно исправлять каждое не необходимое или неточное слово. Если при этом окажется, что художественный предмет не дает указаний, что требования его неопределительны или неясны, или же что этих требований совсем нет, то это будет означать, что предмет или совсем не увиден, или не выношен до конца. То есть, что литературное поползновение, Пушкин, или писательский зуд и гон преобладают в душе над художественно-предметным опытом, как главным и священным источником искусства. Сравните у Флобера. Я не нахожу, что достаточно созрел, чтобы вставлять себя во фразы. Надо научиться писать не окончательно, не сразу писать закон, а ограничиться сначала законопроектом, подобно тому, как скульптор создает сначала модель, живописец пишет этюды, а актер проходит через ряд сценических репетиций. Таким образом, соблюдение закона предметной экономии приучает творящую душу к вынашиванию предмета и к созерцанию его, и в то же время оно заставляет автора сосредоточенно требовать от себя верности предмету, от своих образов и выражений необходимости и точности. Сравните слова Гоголя о Пушкине. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который, немного глаголив на передачу ощущений, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выражения, как Пушкин. Так не смотрел осторожно за самим собою, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности и того, и другого. Выбранные места из переписки с друзьями, глава 30, в чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? В этом и состоит школа предметной экономии в искусстве. Обратимся теперь ко второму закону экономии, к домоводству немощного внимания. Искусство всегда творится для других. У самых гордых, замкнутых, самодовольных художников в сердце таится мечта о том, что их услышат и оценят и отзовутся. И они правы в этом. Ибо самая сущность искусства состоит в том, что один человек создает для других людей некую художественную медитацию, раскрывающую им природу Бога, мира и людей, дающую им мудрость и блаженство, духовную силу и победу. Поэтому искусство требует живой духовной встречи людей, в которой один дает, а другой берет. И если эта встреча не состаивается или состаивается, но неудачно, то искусство не совершает своего назначения. Читатель не воспринял, не понял, внял неверно, исказил своей душе или холодно отвернулся. Писатель остается непонятным и одиноким, читатель – незатронутым и не отозвавшимся. Предложенное художником создание как бы остается витать в воздухе, взывая к другим людям, а может быть и к новым поколениям, до тех пор, пока тело созданного произведения не погибнет от огня, от тления или от исчезновения всей национальной культуры. И вот искусство состаивается в полном смысле этого слова только тогда, когда внимание читателя или зрителя, слушателя, принимает в себя и воссоздает, вылепливает у себя в душе создание автора. Внимание означает внутрь имания, взятие внутрь, принятие в душу. От этого художественное произведение и получает впервые свою полноту бытия, ибо ему необходимо быть не только созданным, но и воспринятым. Слушая сонату, оперу, поэму, погружаясь в созерцание танца, картины, скульптуры, храма и так далее, человек дает художественному произведению полноту бытия. И это настолько существенно, что поэт часто предпочитает резкую критику действительного читателя пустозвонной славе, сопряженной с забвением. Внимание есть драгоценнейшая способность и готовность сосредоточенно раскрыться душой и принять дар художника. Есть ли для автора что-нибудь более обидное, возмутительное, нетерпимое, чем невнимательная публика, снобирующая на выставке картины, болтающаяся во время симфонии, перелистывающая поэму, просматривающая газету в театре, приезжающая на концерт пианиста к шапочному разбору? Невнимательная публика лишает художественное общение всякого смысла. Она творит пошлость. А пошлость есть смерть искусства. Есть артисты, которые умеют заставить публику сосредоточиться. Это люди духовной силы и власти. Это художники-повелители. В музейном зале такого живописца всегда благоговейная тишина. Во время его монолога на сцене все застывает в неподвижности. В его концерте только чуткое ухо ловит в зале шелест восторга и ужаса. Во время его танца все приковано и поглощено. Он властвует над вниманием, и оно ему повинуется. Он властвует и над его интенсивностью, и над его длительностью, и над его глубиной. Он как будто побеждает общий психологический закон – человеческого внимания, согласно которому оно, вообще говоря, сосредоточивается с трудом, редко, ненадолго и поверхностно. Он заставляет душу совершать такие усилия, разверзать в себе такие просторы, лететь за собой так долго и напряженно, что человек сам не верит потом свершившемуся.